по страницам Библии. Интерактивное путешествие по книге книг. Каждый рабочий день в это время мы открываем Библию, чтобы читать, размышлять, познавать. И мы верим, что через свое слово Бог меняет наши сердца. Итак, в путь. У микрофона пастор и журналист Олег Шевкун.
Сердечный привет, дорогие друзья. 677-я встреча у нас с вами в нашем цикле «По страницам Библии». Ирина Латашинская, Ян Латашинский, Анастасия Гвоздик, Александр Анисимов, Олег Шевкун. Наша с вами эфирная команда. Мы с вами сегодня продолжаем читать псалмы. У нас сегодня достаточно большой фрагмент псалмов. И я бы хотел, чтобы сегодня, задумываясь об этих псалмах, мы с вами продолжали задумываться о движении вверх. Потому что мы читаем песню «Восхождение». Это псалмы, которые пели паломники по пути в Иерусалим. Они восходили в Иерусалим. Это совершенно буквальное восхождение на гору. И в каждом псалме они о чем-то думали. Ну вот, знаете, этот принцип, который иногда представляют как-то так полушуточно, что вижу, то и пою, или что вижу, о том и пою. На самом деле, это очень хороший принцип. Потому что вот когда Господь нам какие-то вещи показывает, есть смысл реагировать на них сразу. Особенно если это реакция похвалы, реакция прославления Бога. И вот, собственно, что вижу, то и пою. А видят паломники, приближающиеся к Иерусалиму, или они приближаются к Иерусалиму. А видят они то, что они будут славить Бога. А видят они то, что Бог привел их из того тяжелого состояния, из того тяжелого окружения, в котором они находились, Он привел их, собственно, к Иерусалиму. И вот поэтому рождается эта хвала, который мы с вами читаем в 15 псалмах, с 119 по 133. Я напомню, что мы с вами читаем Священное Писание, за 5 лет читаем мы его и используем при этом материалы доктора богословия Джона Вернона Маги. Я напомню, что вы нам можете писать через сайт theos.fm, через приложение Theos, через наши группы ВКонтакте, Facebook. Основные наши группы — это «По страницам Библии», ну и другие группы, в которых есть наши трансляции. Везде, где вы видите нашу трансляцию, пишите, пожалуйста, комментарии, даже если после эфира. Даже после эфира мы ваши комментарии читаем. Приложением и сайтом тоже не забывайте, пожалуйста, пользоваться. Сегодня у нас достаточно много комментариев, которые позволяют мне сказать немножко о том, как устроен наш цикл, и обратить внимание на некоторые такие основополагающие моменты нашего цикла, потому что, опять-таки, ну, во-первых, присоединяются новые слушатели, зрители, а во-вторых, даже те, кто были с нами уже достаточно давно, рискуют какие-то вещи забыть, упустить из вида. Ну вот, сегодня некоторые из этих моментов, я думаю, что мы с вами вспомним, какие-то моменты мы с вами запомним. Ну вот, например, пишет Людмила, она замечает, Библия настолько мудра, что подходит к любому времени. Это как раз в связи с тем, что мы говорили, как псалмы, имеющие свое первоначальное значение применительно к паломнику, к путешествию паломника, подходят к нам и сегодня, и будут также актуальны и в будущем. Вот, да, Библия действительно подходит к любому времени, но здесь даже дело не в мудрости Священного Писания, или, точнее, его автора, которое выразилось через Священное Писание, которое проявилось через Священное Писание. Здесь дело несколько в другом. Да, мудрость, конечно, тоже. Но мудростью все не исчерпывается. Мне нужно здесь ввести одно понятие, которое нам потом понадобится. Мы как-то уже о нем коротко говорили. Мы подробно об этом будем говорить, когда дойдем с вами до книг пророков. Когда будем читать пророков, мы к этому придем более подробно. Это понятие пророческого времени. Значит, что такое пророческое время? О чем идет речь, когда мы говорим о пророческом времени? Речь идет о такой простой вещи. Представьте себе, пожалуйста, сначала некую прямую, и на этой прямой расставлены точки времени. Да, вот время, которое, собственно говоря, определяется этой прямой. Да, идет от какой-то точки до какой-то точки. У прямой нет ни начала, ни конца. Теперь, смотрите, есть отрезок этой прямой. Вот наша жизнь на Земле, существование этого мира, существование этой Вселенной — это не прямая. Это отрезок. Почему это отрезок? Потому что есть начало, есть точка, когда небо и земля были сотворены, первая глава книги «Бытие». И есть конец. Это когда небо и земля перестанут существовать, когда Бог сделает новое небо и новую землю, тогда откроется вечность. То есть вот есть начало, есть конец. Теперь мы с вами живем в этом времени. Причем каждый из нас — это некая точка на отрезке. Да? Каждый момент времени — это точка на отрезке. И вот мы приближаемся, перемещаемся слева направо от начала этого отрезка к концу этого отрезка на протяжении нашей человеческой жизни. А вроде бы геометрия, такая простая геометрия. Теперь внимание, теперь вопрос. А вот где находится Бог? Как нарисовать Бога? Вот Бог, он что, на всей прямой, частью которого является отрезок нашего мира? Или Бог все-таки, поскольку он творец, не является частью этой прямой или частью этого отрезка? Когда мы читаем Священное Писание, мы понимаем, что скорее второй вариант. Бог не находится на этой прямой. Тот факт, что Бог вечен, это не значит, что, ну вот, если откуда-то там, до сотворения мира продлить вот в вечность, да, увидеть эту прямую, и после окончания этого неба, этой земли тоже вечность, вот получится некое бытование Бога. Нет, Библия никогда таким образом не представляет Бога. И это, кстати, очень интересно, потому что, допустим, для Средневековья, и исследователи Средневековья об этом писали, для Средневековья, допустим, время было циклично. Люди размышляли о времени, мы мыслили о времени, исходя из годового цикла, сеяния, жатвы. Да, вот и тут цикл, идет время. А для христианства, причем изначально, само время линейно, а Бог вне этого времени. Какое отношение это имеет к пророческому времени? Да то, что Бог может видеть сразу не одну точку, не ту точку, где мы находимся на этом отрезке времени, и не точку плюс некое множество точек, которые находятся на отрезке слева и справа, человеческая жизнь или период времени. Бог видит весь этот отрезок сразу. И он воспринимает весь отрезок в его взаимосвязи. Это как изучать слона, да, вот в том старом рассказе, как слепые ощупывали слона. Один вариант — это ощупывать слона по его составным частям и пытаться получить какую-то картину от анализа частностей или частей к некому целому синтезу целого, с одной стороны, а с другой стороны видеть всего слона, и тогда уже идти от целого к частному. Вот Бог все это время, всю эту реальность видит именно так, от целого к частному. Причем не просто от целого, но видит ее как творец. Именно поэтому, когда он открывается пророком, он открывается вне времени. То есть находясь за пределами вот этого временного промежутка. И поэтому фрагменты или точки этого временного отрезка, которые, как нам может показаться, не связаны между собой, вдруг у Бога оказываются связанными и весьма. Он переходит, и пророки, которых ведет в этом Бог, переходят в своем повествовании на годы, на столетия, а то и на тысячелетия, вперед-назад. Для них это все синтезировано, для них это все обобщено. Они видят, как эти времена, эти события связаны между собой. Теперь, в чем мудрость Библии? Вы говорите, вот, Людмила, о том, что Библия настолько мудра и так далее. Вот не только в том, что она по объему или по силе, по интенсивности выше. Это мудрость. Да, вот есть некая мудрость на 3 пункта, а есть мудрость на 5 пунктов, а есть на 10 пунктов, а есть на 100 пунктов. Нет. А мудрость Божия принципиально иная. И почему Библия подходит к любому времени? Как раз потому, что мудрость Божия вне времени. Он может выделить, Бог может выделить и выделяет те моменты, которые не находятся на нашем воображаемом временном отрезке, которые выходят за рамки этого отрезка, которые позволяют увидеть этот отрезок с начала до конца. Вот мы с вами, кстати, будем читать через какое-то время, уже очень скоро, будем читать притчи Соломонова, мы будем видеть там вневременные максимы, вневременные изречения, высказывания. И они вневременные именно потому, что Бог смотрит выше этого временного отрезка. Так что, когда мы говорим о Божьей вечности, поскольку мы творение, поскольку наша Вселенная сотворена, а Он творец, он пребывает в этой вселенной, да, он пребывает, он вездесущий, он находится везде. Тут, кстати, с вездесущестью тоже интересно в связи с этим. Но эта вездесущесть, она ведь потому, что он сотворил эту вселенную. Он видит эту вселенную целиком, и он не ограничен этой вселенной. Что значит, Бог больше этой вселенной? Ну, собственно, вот это и значит. Бог не ограничен этой вселенной. Может быть, такое немножко такое философское рассуждение, но вот когда вы пишете о том, что Библия настолько мудра, что она относится ко всем поколениям, к разным людям, разным векам, да. И вот причина мудрости не только в ее, скажем так, интенсивности, в том, что это Божья мудрость. Кстати, в книге «Притчи» мы тоже будем читать о том, что человеческая мудрость ограничена, а Божья мудрость имеет принципиально другое свойство. Оксана Белоусова, наша постоянная слушательница, пишет нам с новыми откровениями и открытиями в этом дне. Вот наш цикл по страницам Библии как раз и ведется для того, чтобы эти новые откровения, новые открытия мы могли с вами делать. Жанна пишет, вся жизнь — это движение к совершенству. Слово Божие для нас сегодня — это инструкция для восхождения. И инструкция, и также Слово Божие, и сила Святого Духа — это сила, которая нам необходима для этого восхождения. Потому что без этой силы ни о каком восхождении разговора, в принципе, быть не может. Тут передают привет из разных городов, из разных стран. Это дальше. Алексей Тюкин пишет, это сильно, когда есть очи Духа и показывают силу сосуда Божия. И дальше ему здесь отвечает Анастасия. Или скорее слабость сосуда, а силу Божию в сосуде. Тут мы подходим, кстати, к очень важной теме, которая касается, в принципе, того, как эти программы наши делаются и зачем они делаются. Никита здесь выражает недовольство по поводу того, что программы идут очень быстро, и всего полчаса на 118-й псалом, и сейчас мы достаточно быстро двигаемся по псалмам. И не только Никита об этом пишет. Да, вот некоторые из вас отмечают, что недостаточно времени для того, чтобы изучить псалмы. Тут вот какая вещь. Да, Александр, кстати, пишет тоже об этом и высказывает свои мысли. Мы сейчас к этому тоже подойдем. Тут вот какая вещь есть. Эти программы по страницам Библии задуманы не для того, чтобы дать нам с вами ответы на все библейские вопросы. Да, если бы мы с вами сказали, давайте мы будем делать передачу, в которой мы углубимся во все библейские тексты так, как нам хотелось бы. Уйдем так глубоко, как нам хотелось бы. У нас было бы несколько проблем. Ну, во-первых, этот цикл растянулся бы лет на 15. Да даже при том, что он растянулся бы лет на 15, наверняка кто-то из вас сказал бы, ну, вот это мы прошли слишком быстро. Здесь надо было бы остановиться. Если бы мы остановились, то это было бы уже не 15 лет, а 20. Иными словами, чем глубже, тем дольше времени это занимает. Я вам рассказывал про пастора как-то, который пасторствовал там несколько лет в церкви и все годы проповедовал только по Евангелию от Луки и дошел только до середины 9 главы. Вот, так что такая опасность, конечно, есть. Будет также и другая опасность. Чем больше мы будем углубляться в Священное Писание на этих изучениях, тем больше ведущий или автор этого цикла будет навязывать вам тонкости своего толкования. Иными словами, чем больше у нас будет времени, тем больше у нас будет возможности говорить именно о каком-то конкретном толковании Священного Писания, конкретном взгляде на Священное Писание. Вот есть на самом деле пасторы, есть служители, которые этим и занимаются. Я напомню, что мы делаем эти программы по материалам доктора Джона Верна Маги. Доктор Маги в свое время сказал несколько вещей или высказал несколько принципов, которые помогают понять, почему сделано именно так. Ну, во-первых, задача наша не в том, чтобы представить одно какое-то толкование Библии. Да, конечно, это толкование имеет на нас влияние. Читая псалмы, я в любом случае пользуюсь материалами, которые нам предоставлены. И мне легко, потому что, в отличие, кстати, от некоторых из вас, я знаю, что не все вы согласны с какими-то историческими, богословскими трактовками. Мне легко, потому что эти материалы как раз в той богословской традиции, к которой я принадлежу. Именно поэтому мне легко делать эту программу. Вот. Но при этом ведь нет задачи, да, нет задачи дать именно эту богословскую традицию. Один из принципов как раз здесь заключается в том, что цель программы — помочь людям самостоятельно читать Священное Писание, читать и изучать, углубляться в Библию, выработать за счет того, что мы встречаемся раз в день, пять раз в неделю, выработать некий скажем так, алгоритм, да, когда вы можете сами брать и выработать привычку к чтению Священного Писания. Вот это важно. Поэтому, да, мы успеваем не все, но у вас есть возможность читать псалмы самостоятельно. Ну и здесь же еще один принцип заключается в следующем. Да, мы выражаем нашу позицию, да, мы выражаем наши взгляды, но в тех случаях, когда в христианском мире, я подчеркиваю, в христианском мире есть и другие взгляды на те или иные вопросы, мы стараемся озвучивать и другие взгляды и не спорить с ними, потому что, ну, в конце концов, Бог приведет нас к себе, и тогда во всем разберемся. С чем мы спорим и будем спорить, это со взглядами и трактовками, которые противоположны христианству, противоположны Божьему Слову. Тут уже мы будем спорить и высказываться по этому поводу. Так что, да, с одной стороны, не так много у нас времени, и с другой стороны, хочется ваши письма, ваши комментарии почитать, и при этом наша задача не в том, чтобы ответить в эфире на все вопросы, а в том, чтобы дать вам возможность и такую привычку, выработать привычку к самостоятельному чтению и изучению Священного Писания. Александр Павлюкевич предлагает некоторые мысли по некоторым стихам 118-го псалма. Вот, да, дело в том, что там не всегда легко переводить. Ну, например, 113-й стих Александр пишет: «Удивило большое расхождение в переводах. Думаю, что вместо... Думаю, что вместо «вымыслы человеческие ненавижу», синодальный перевод, должно быть «ненавижу людей с раздвоенным сердцем». Да, вполне возможно, многие переводы современные, Александр, именно так и пишут. Дальше. «Закон твой разорили», 126 стих. Александр пишет: «Думаю, что Давид говорит о разорении закона не в мире, а в Израиле. У него... претензии к князьям Израиля, разоряющим закон, а не к миру, не знающему закон Бога». Вот тут интересная история. Да, я с вами абсолютно соглашусь. И при этом то, что говорится к Израилю, оказывается применимым и ко всему миру. На каком-то этапе. Да, вот уже на этапе христианской церкви. Это как, когда мы с вами размышляем о Божьих обещаниях, данных Израилю, при этом это обещания, которые так или иначе реализуются и в церкви тоже. «Гонят меня князья безвинно». Опять-таки вопрос о том, к чему это относится, к нашему времени или не к нашему времени. Это гонение истинных христиан пасторами, священниками, старейшинами. Да, тут интересную вещь замечает Александр. Потому что в Церкви Христовой, в теле Христовом, к сожалению, тоже бывают гонения. И если мы читаем Священное Писание, мы с вами узнаем, ну, например, даже в Новом Завете, мы узнаем, что среди... Почитайте послание Иоанна, второе послание Иоанна. Был человек по имени Диотреф, он был в церкви, он был одним из пресвитеров, даже главным пресвитером церкви, который не допускал людям... общаться, не допускал людям возможности общаться с апостолом Иоанном. Вот так вот, вот такое гонение. То есть, да, вот Александр занимается именно тем, к чему мы призываем. Читает Священное Писание, углубляется, исследует, разбирает. Именно за этим, и для того, чтобы через это познавали Бога, существуют и наши программы. Мы сейчас с вами помолимся, мы будем читать с вами псалмы, ну и завтра также почитаем ваши комментарии, поэтому пишите, пожалуйста. Господь наш и Бог, мы склоняемся пред Тобой. Сейчас мы благодарим Тебя за то, что Ты снова направляешь нас к Слову Твоему. Помоги нам, Боже, читать, помоги нам открывать Слово Твое, открывать Тебя и меняться под действием Духа Твоего. Молим Тебя во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.
Библия – священное писание, книга, которая на протяжении вот уже 2000 влияет на судьбы всего человечества, книга, через которую Бог меняет жизнь людей, книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к Священному Писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед, по страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! По страницам Библии 677-я встреча у нас с вами сегодня. И мы с вами читаем цикл псалмов, которые называют «Песнями восхождения». Иногда их называют также «Песнями небесного или вышнего хора» или «Песнями возвращения домой». Мы идем вместе с паломником, который приходит в Иерусалим. Помните, они ходили в Иерусалим 3 раза в год на большие праздники. Каждый мужчина, иудей, должен был прийти сам. И, что очень важно, я уверен, что вы увидите скоро, почему это важно, он должен был также привести на поклонение свою семью. Именно в этой ситуации был Иисус, когда Иосиф и Мария его потеряли, эпизод, который описывается в Евангелии от Луки. Это серия псалмов «Песни восхождения» со 119 по 133 псалмы. В 119 псалме перед нами был паломник, который жил среди чужих ему людей. И он сам был чужой по отношению к этим людям. Эти соседи были к нему враждебны. И вот он решает все оставить, устремиться вперед и вверх. Он решает устремиться в Иерусалим. Кто-то из вас, конечно, помнит книгу Джона Беньяна «Путь паломника» или «Путешествие пилигрима». Вот идея Беньяна абсолютно не новая идея. Да, он ее модифицировал, да, он ее представил все же иначе. Но вот эта идея паломничества, идея возвращения домой, идея, которая восходит к Библии. Дальше 120-й псалом. Наш паломник вместе со своей семьей подходит к иудейским горам. Он понимает, что с одной стороны на горах место идолослужения, но с другой стороны он также понимает, что спасение, защита не на горах, спасение у Бога. И он возносит молитвы и возводит очи к Богу. И вот 121-й псалом, он подходит к Иерусалиму, перед ним открывается великий город, город, в котором собираются народы. Я перечитаю еще раз, тут замечательные стихи. «Вот стоят ноги наши во вратах твоих, Иерусалим, Иерусалим, устроенный как город, слитый в одно, куда восходят колено, колено Господне, по закону Израилеву, славить имя Господне». Вот это вот пророческий псалом, пророческий взгляд на тот день, когда действительно самые разные народы будут приходить в Иерусалим для того, чтобы поклоняться Богу. Потому что сейчас такого схода паломников, такого прихода паломников в Иерусалим, в общем-то, нет. Сейчас туда скорее собираются туристы, экскурсанты, в том числе и с религиозным туризмом тоже. Но будет время, когда в Иерусалим действительно потянутся паломники отовсюду, и этих паломников будет много. Это не будет просто дело моды, это будет действительно поклонение, обращенное к Богу. Об этом поклонении мы читаем в пророческих книгах. Например, пророк Осия, 3 глава, 4 стих. «Ибо долгое время сыны Израилевы будут оставаться без царя и без князя, и без жертвы, без жертвенника, без ефода и терафима. После того обратятся сыны Израилевы и возьмут Господа Бога своего и Давида, царя своего, и будут благоговеть пред Господом и благостью его в последние дни». Вот это поклонение израильского народа, о котором мы читаем здесь, поклонение, которое придет в последние дни. И дальше 122-й псалом, его называют также «Око упования». Паломник подходит к храму, но при этом он поднимает очи к небесам, потому что Бог на небесах, а не в храме. Тут важный стих, самое начало. «К тебе возвожу очи мои, живущие на небесах. Вот как очи рабов обращены на руку господ их, как очи рабы на руку госпожи ее, так очи наши к Господу Богу нашему, доколе Он помилует нас». Бог живет на небесах, но Он приходит в храм особым образом для встречи со своим народом. И вот израильтянин приходит в храм, но он осознает, что Бог на небесах. Дальше 123-й псалом. Мы подходим к Иерусалиму. И этот псалом – это взгляд в историю. Мы в прошлый раз с вами уже говорили о том, что ключевое слово здесь – «бы». Если бы не Бог, то ничего у израильского народа не было бы. И они приходят в Иерусалим только потому, что Бог дает им такую возможность. 5 стих. «Прошли бы над душою нашей воды бурные». Эти воды – это воды Красного моря или Черного моря, а также воды Иордана. Это воды обстоятельств, это воды жизненных испытаний, это воды врагов, потому что с водами ассоциируется в Ветхом Завете также вражеское или враждебное окружение. 6 стих. «Благословен Господь, который не дал нас в добычу зубам их». Они приходят, чтобы поклониться Творцу, и они понимают, что самое главное для них сделал именно Бог. Без Божьего действия, без Божьего водительства это поклонение было бы невозможным. Порой мы начинаем поклоняться Богу, считая, что мы как будто делаем Ему одолжение. Не-не-не, само наше поклонение возможно только потому, что Бог первым призвал нас. И вот идем дальше, 124-й псалом. «Наши паломники видят гору Сион, и для них эта гора – предвестник будущего». Но интересно, что еще больший предвестник будущего есть и у нас. Каким образом? А вот сейчас увидим. 124-й псалом. «Надеющийся на Господа, как гора Сион, не подвигнется, пребывает вовек. Горы – окресты Иерусалима, а Господь – окрест народа своего отныне и вовек. Надеющийся на Господа, читаем мы». А уже в Новом Завете апостол Павел в послании филиппийцам пишет: «Будучи уверен в том, что начавший в вас доброе дело будет совершать его даже до дня Иисуса Христа». Бог начал свое действие, и Бог завершит все до конца. Не случайно 124-й псалом называют псалом защиты. Паломники видят гору Сион, они приближаются к этой горе, и они обретают уверенность в том, что всякий, уповающий на Господа, не постыдится. Я дочитаю этот псалом. «Ибо не оставит Господь жезла нечестивых над жребием праведных, дабы праведные не простерли рук своих к беззаконию. Благотвори, Господи, добрым и правым в сердцах своих, а совращающихся на кривые пути свои да оставит Господь ходить с делающими беззаконие». Мир на Израиле. Вот это псалом упования. Идем дальше. 125-й псалом. Наши паломники продолжают свое движение. Кстати, очевидно, что 125-й псалом был написан после возвращения из Вавилонского плена. Этот псалом называют псалмом радости и солнечного света. Я начинаю читать этот псалом. «Когда возвращал Господь плен Сиона, мы были как бы видящие во сне. Тогда уста наши были полны веселья, и язык наш пение. Тогда между народами говорили: великое сотворил Господь над нами. Мы радовались». И люди, поющие этот псалом, хотят быть Божьими свидетелями для всего мира. Они поняли, что такое плен, они поняли, что такое рабство. И вот выход из плена и возвращение в Иерусалим – это возвращение к свободе. Но свобода, она не случайна. а для совершенно конкретной цели, для свидетельства миру. Читаем дальше. «Возврати, Господи, пленников наших, как потоки на полдень. Сеявшие со слезами будут пожинать с радостью. С плачем несущие семена возвратится с радостью, неся снопы свои». Вот такое противопоставление, такой переход от плача к радости. Я скажу то, что, может быть, кому-то не понравится, но я должен это сказать. Есть христиане, которые почему-то всю жизнь продолжают плакать. Да, в жизни христианина есть место для плача, есть место для сокрушенного сердца. Важно, чтобы сердце наше было сокрушенным. Но послушайте, неужели можно жить во Христе, не наслаждаясь этим, не радуясь по этому поводу, а продолжая плакать? Одна уже пожилая верующая женщина, верующая сестра, сказала: «Да я плачу о своих грехах». Подожди, но разве ты не понимаешь, разве ты не принимаешь верою, что грехи твои прощены? Продолжая год за годом плакать о своих грехах, ты как бы принижаешь того, кто простил тебе эти грехи. Мы с вами продолжаем наш путь наверх. 126-й псалом. Мы поднялись сейчас на самую вершину. И этот псалом, кстати, открывает перед нами полную зависимость человека от Бога. Поднявшись наверх, мы сами понимаем, насколько без Бога ничего невозможно. Вот сидя где-то внизу, в долине греха, мы еще можем предположить, что как-нибудь с этим справимся. Но чем больше мы подступаем к Богу, чем больше мы понимаем, чем больше мы познаем Его, тем больше мы также понимаем свою от Него благую, хорошую, добрую зависимость. Вот это единственная зависимость, которая не просто может, а должна быть в нашей жизни, потому что, ставя нас в зависимость от себя, Бог дает нам свободу для своих целей, для своего служения, свободу от всяких других зависимостей. И вот 126-й псалом. Такое признание очень четко. «Если Господь не созиждет дома, напрасно трудится строящий его. Если Господь не охранит города, напрасно бодрствует страж. Напрасно вы рано встаете, поздно просиживаете, едите хлеб печали, тогда как возлюбленному своему он дает сон». Тут с интересом, на самом деле, второй стих. Знаете, когда Бог дает сон своему возлюбленному? Просто в контексте этого стиха. Да когда человек, который пытается все сделать сам, не спит и мучается. Ранним утром, поздней ночью, Бог возлюбленному своему дает сон. Мы читаем с вами в книге Притч, 10 глава, 22 стих, «Благословение Господне, оно обогащает и печали с собою не приносит». И вот как раз 126-й псалом об этом самом благословении. Мы с вами слышали несколько раз слово «напрасно». Все напрасно, если в этом не будет сам Бог. Все зависит от Него, от Его благословения. А мы порою об этом забываем. И я думаю, не случайно Спаситель напоминает своим слушателям в Нагорной проповеди: «Взгляните на птиц небесных. Они не сеют, не жнут, не собирают в житницы, и Отец ваш Небесный питает их. Вы не гораздо ли лучше их? Да и кто из вас, заботясь, может прибавить себе росту хотя на один локоть? Да, кто-то хотел бы, может быть, прибавить, кто-то хотел бы убавить, но это невозможно». 25 стих, кстати, немножко раньше, здесь же, в Нагорной проповеди: «Посему говорю вам, не заботьтесь для души вашей, что вам есть и что пить, не для тела вашего, во что одеться. Душа не больше ли пищи, и тело одежды. Это, между прочим, не про то, что вот не работать, ничего не делать, ничем не заниматься. Это про другое. Это про то, что в современном языке называется очень подходящим словом. Знаете, я человек консервативный, я не особенно люблю современные словечки, но есть словечки абсолютно точные. Я долго-долго пытался объяснить, особенно молодежи, что это такое «не заботиться». И приходилось давать длинные-длинные объяснения. А тут появилось замечательное новое словечко в русском языке. Не загоняйтесь. Вот не загоняйтесь по поводу каких-то этих жизненных бытовых вопросов. Да, занимайтесь, да, прикладывайте усилия, но не загоняйтесь. Я думаю, не уверен, но думаю, что если бы Христос говорил именно сейчас на современном русском языке, то в Нагорной проповеди именно это словечко он бы использовал.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Третий стих. Вот наследие от Господа. Дети. Награда от Него – плод чрева. Что стрелы в руке сильного, то сыновья молодые. Блажен человек, который наполнил ими колчан свой. Не останутся они в стыде, когда будут говорить с врагами в воротах. Я напомню, что ведь жена и дети идут вместе с нашим паломником в Иерусалим, чтобы поклониться Богу. И он смотрит вокруг, он видит своих сыновей. И он говорит, вот наследие от Бога. И очень здорово, когда у вас есть ваши дети, способные вас защитить, способные вас поддержать, способные быть рядом с вами, вместе с вами. Это действительно настоящее большое Божие благословение. Но мы продолжаем наше движение вверх. И 127-й псалом, не случайно, кстати, они расположены, эти псалмы, именно так, потому что 126-й псалом кончается упоминанием о детях, а 127-й псалом – это описание счастливой семейной жизни. «Блажен всякий, боящийся Господа, ходящий путями Его». Ты будешь есть от трудов рук твоих. Блажен ты, и благо тебе. Жена твоя, как плодовитая лоза в доме твоем. Сыновья твои, как масличные ветви вокруг трапезы твоей. Так благословится человек, боящийся Господа. Благословит тебя Господь Сиона, и увидишь благоденствие Иерусалима во все дни жизни твоей. Увидишь сыновей у сыновей твоих. Мир на Израиле. Я должен сказать не очень приятную вещь. Даже две. Во-первых, есть немало людей, к сожалению, и христиан тоже, которые начинают искать секрет семейной жизни у психологов. Вот у них этого секрета нет. Вы когда-нибудь видели психованных психологов? Вот мне случалось. Раздраженный, не умеющий собой управлять психолог, в других ситуациях активно и обильно раздающий советы. Это совершенно реальная история. Осторожней. Но есть другая история. Она, к сожалению, распространена среди консервативных верующих, которые во всем этом псалме видят только одну фразу: «Жена твоя, как плодовитая лоза», и понимают ее как повеление рожать детей как можно больше. Ну, если вот детей мало, то лоза не совсем плодовитая. И это тоже проблема. В контексте этот псалом великолепен, и он действительно доносит до нас основание для семьи и Божий секрет семейной жизни. «Блажен всякий, боящийся Господа, ходящий путями Его». Вот все остальное – это ведь развитие первого стиха. В первом стихе перед нами секрет счастливой семьи, счастливого брака. Не будет счастливой семьи, пока в ней нет страха Божьего и послушания Богу. Можно сколько угодно искать всяких новомодных решений, ходить на самые разные семинары, все это совершенно бессмысленно, потому что должен быть страх Божий. Второй стих в этом смысле важен. «Ты будешь есть от трудов рук твоих, блажен ты и благо тебе». В контексте здесь речь о месте работы человека, в данном случае главы семьи, он будет есть от плодов рук своих. Это благословение на его работу, на его труд. Интересно, в третьем стихе: «Жена твоя, как плодовитая лоза в доме твоем, сыновья твои, как масличные ветви, вокруг трапезы твоей». Нет-нет-нет, друзья, это не просто за обеденным столом. Дело в том, что трапеза в псалмах связана с богопоклонением, с богопочитанием. Да, поклонение было во время еды. После поклонения или во время поклонения люди также вкушали с благодарностью тот плод, который дал Бог. Но трапеза в данном случае – это именно поклонение. То есть вся семья собирается, причем не для быстрого какого-то такого коротенького поклонения, быстренько, как, знаете, давайте быстренько помолимся и пойдем дальше, а для настоящего серьезного поклонения Богу. Четвертый стих. «Так благословится человек, боящийся Господа». Это на случай, если мы первый стих не услышали, если мы решили, что первый стих – это просто неважное вступление. Я надеюсь, что мы такого не услышали. Но если вдруг, то есть и четвертый. Смотрите, еще раз. У нас не будет счастливой семьи, счастливого брака, пока в этой семье, в этом браке не будет праведных, настоящих отношений с Богом. Пятый и шестой стихи мы с вами уже читали. Это благословение. Один проповедник сказал так: «До грехопадения рай был домом человека. После грехопадения дом наш может быть для человека как рай». Это, конечно, так. Но справедливо и другое. Если в семье все плохо, если в семье серьезные проблемы, то дом может стать прообразом не рая, а абсолютно его противоположности. Как из этого выйти? А вот через страх Божий, через послушание Богу. Наше движение вверх продолжается. 128-й Псалом. Израиль, который горел, но не сгорел. Которые пытались покорить, разорить, но не покорили и не разорили. Много теснили меня от юности моей. Да скажет Израиль: много теснили меня от юности моей, но не одолели меня. На хребте моем орали аратаи, проводили длинные борозды свои. Я понимаю, что здесь старые слова. Орали, в смысле распахивали. Пахари распахивали почву, делали борозды для посева. Почему не одолели? Потому что Бог со мной. Потому что Бог меня защищает. Об этом дальше. Но Господь праведен. Он рассек узы нечестивых. Да постыдятся и обратятся назад все ненавидящие Сион. Да будут как трава на кровлях, которая прежде, нежели будет исторгнута, засыхает, которую жнец не наполнит руки своей и вяжущие снопы горсти своей. И проходящие мимо не скажут: благословение Господне на вас, благословляем вас именем Господним. Помните, мы с вами говорили о том, что поклонение возможно только потому, что Бог дает возможность поклоняться. Так же и здесь. Вся жизнь возможна лишь потому, что Бог дает возможность жить. Это великая картина, присутствие Божье, Божьего действия. Картина, которая отражается и на нашем доме, и на нашей личной жизни, и на нашей работе. Помните, как Воос благословляет своих работников? к сожалению, в сегодняшнем бизнесе такого благословения не услышишь, даже в том бизнесе, который почему-то называет себя христианским. Мы не осознаем, насколько на самом деле мы зависим от Бога, не осознаем, насколько на самом деле мы подчинены Ему. Дальше 129-й псалом. В свое время богословы Реформации придумали для него очень необычное название. Они называли его Павловым псалмом. Почему Павловым? Потому что по своим идеям, по своим мыслям он перекликается с тем, о чем в свое время будет говорить апостол Павел. Этот псалом называют также латинской фразой «de profundis» – «из глубины», по первым словам псалма. «Из глубины взываю к Тебе, Господи. Господи, услышь голос мой. Да будут уши Твои внимательны к голосу молений моих. Если Ты, Господи, будешь замечать беззаконие, Господи, кто устоит?» Давайте остановимся здесь на минутку. Иногда люди говорят о том, что «ну вот, Господи, ну ты посмотри, посмотри, какой я». И тогда, а что тогда? А тогда он заметит наши беззакония. И эти беззакония приводят только к одному – к смерти. Вот тут начинается как раз то, что перекликается с учением, изложенным у апостола Павла. Мартин Лютер называет Павловыми сразу несколько псалмов. Это 31-й, 50-й, 129-й и 142-й. Эти псалмы говорят о том, что прощение грехов дается человеку только по Божьей благодати, независимо от дел. 4 стих. «Но у тебя прощение, да благоговеют пред тобою». То есть, если бы Бог судил нас по нашим преступлениям, это был бы конец. Оправдание возможно только потому, что Бог судит нас по своей милости, а преступления наши возложены на Иисуса Христа. 5 стих. «Надеюсь на Господа, надеется душа моя, на Слово Его уповаю. Душа моя ожидает Господа более, нежели стражи утра». Более, нежели стражи утра. Двойной повтор здесь. Для того, чтобы мы услышали. Для того, чтобы мы прониклись этим. Душа наша, душа моя, душа твоя. Ожидает ли она Господа? «Да уповает Израиль на Господа, ибо у Господа милость и многое у Него избавление. И Он избавит Израиля от всех беззаконий его». Вот так, друзья, избавление только в Боге и только у Него. И начинается 130-й псалом, это псалом Давида. Он открывает детскую простоту и откровенность псалмопевца. Помните, как Милхола презирала его, потому что он готов был танцевать перед Богом. Знаете что? Хорошо, если мы в поклонении будем готовы унизиться перед тем, кто превыше всех и превыше всего. Продолжим в следующий раз. А пока всего доброго, и да хранит каждого из нас Бог.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время, и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.